Проект «Европа», подкаст недели, главная тема этих 7 дней. Начнем с небольшой сценки.
А, доктор француз? Значит, на второе конский бифштекс.
Итак, главный предмет насмешек британцев над французами в конце XIX века, по крайней мере, в представлении авторов советской версии сериала истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а также я проверил, на самом деле, эта фраза есть и в соответствующем рассказе Артура Конан Дойла, это конский бифштекс, который якобы едят французы, а британцы презирают. Британцы, естественно, презирают, потому что они на этих лошадях скачки устраивают. А у микрофона Кирилл Кобрин, рядом со мной в студии моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сергей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И по телефону из Берлина наш корреспондент и обозреватель по германским вопросам Юрий Векслер. Юра, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот конский бифштекс, который якобы едят французы и никогда не едят англичане, но на самом деле все обернулось в начале 21 века, примерно 115-120 лет после того, как была написана эта фраза английским писателем Артуром Конан Дойлем, все обернулось по-другому. Наличие элементов конского мяса в так называемой говядине или в так называемых мясных продуктах, которые производятся в Европе или где-то еще за пределами Европы, мы это обсудим, стало предметом сначала беспокойства, потом скандала и, наконец, паники. Вот такая лошадиная паника объяла Европу. Об этом мы и будем говорить, о самых разнообразных аспектах этого вопроса. Экономическом, естественно, социальном и, если угодно, и политическом, и культурном. Но начнем, естественно, с экономики и начнем, собственно говоря, с того, что вот прямо сейчас происходит вокруг конины в мясопродуктах в той стране, откуда эта паника, собственно говоря, и пошла, Великобритании. Говорит Питер Хардвик, это глава торгового отдела так называемого управления по инспекции британской говядины и баранины. С ним беседует Наталья Голицына, наш корреспондент в Лондоне.
Мы обнаружили, что эта проблема в основном связана с импортируемыми в Британию мясными продуктами, произведенными в других странах Евросоюза. В основном мясные продукты со следами конины поступали из стран, где традиционно ее производят и потребляют. Конина производится там под надлежащим контролем, и к ее качеству нет претензий. Мы не считаем, что это угрожающая здоровью потребителей медицинская проблема.
Что заставляет производителей мяса идти на обман и подмешивать конину продукты из говядины?
Конина намного дешевле говядины. Говядина в 5 раз дороже. Так что понятно, почему для людей, занимающихся этой незаконной махинацией, таким соблазном стала замена говядины на конину. Это главная причина. В мире нет нехватки говядины. На фабриках, где происходит эта незаконная подмена, более всего озабочены дополнительным доходом. Однако, если мы посмотрим, что происходит с ценами на продукты питания за последние 20 лет, то обнаружим, что они снижались, тогда как цены на говядину росли. Именно поэтому индустрия производства говядины находится под постоянным давлением из-за различия между себестоимостью ее производства и той ценой, которую платит за нее потребитель.
Великобритания – один из крупнейших производителей говядины в Европе. Каков объем ее потребления и производства?
Мы в Британии потребляем около 1 000 000 тонн говядины в год. Я сейчас говорю только о говядине. При этом мы производим чуть больше 800 тысяч тонн говядины в год и импортируем чуть менее 200 тысяч. Около 100 тысяч тонн мы экспортируем.
Нынешний мясной скандал превратился в общеевропейский. Предпринимает ли Евросоюз какие-либо усилия для его ликвидации и предотвращения в будущем?
В Европейском Союзе было проведено несколько совещаний по этому поводу. Насколько мне известно, руководство ЕС намерено ввести несколько дополнительных видов тестирования для обнаружения конины в мясном продукте, в частности, тест на ДНК. Таким образом, производитель мясного продукта будет обязан произвести тестирование конечного продукта для выявления наличия посторонних ингредиентов и отразить его результаты на упаковке. И тогда, если на упаковке будет написано, что это говядина, то это будет означать, что тест произведен и перед вами действительно говядина. Несомненно, что Евросоюз намерен ввести такое тестирование, которое обеспечивало бы идентичность продукта его наименованию на упаковке.
Как вы полагаете, сохранятся ли после этих реформ нынешние потребительские цены на мясные продукты?
В конце концов, в результате реформ цены вырастут, и за все придется платить потребителю. Но на нынешнем этапе основную часть расходов понесут торговые сети производителя, мясная индустрия в целом. И это неизбежно отразится на рыночной цене мясной продукции. Сейчас в Британии выросли цены на крупный рогатый скот. Его стали намного больше забивать, чтобы удовлетворить возросший спрос на говядину именно британского производства. В Британии сохраняется высокое доверие к мясным продуктам местного производства.
Чем вы объясняете то, что англичане в массе своей отвергают конину, тогда как во Франции, к примеру, ее традиционно употребляют в пищу?
Главным образом тем, что мы считаем лошадей разновидностью домашних животных, участниками национальных скачек и ни в коем случае не животными, предназначенными для пищи. Этот британский культурный предрассудок передается из поколения в поколение. Для англичанина есть конину равносильно тому, как если бы он ел свою кошку или собаку. Лошадь для нас домашнее животное. Во Франции и Бельгии лошадей разводят на фермах для получения мяса. В Британии тоже существует производство конины. В прошлом году было забито около 9 тысяч лошадей, но это очень немного. При этом практически вся эта конина ушла на экспорт в такие страны, как Франция и Бельгия, где конина является пищевым продуктом. Вы не найдете конину в британских супермаркетах.
Говорил глава торгового отдела управления по инспекции британской говядины и баранины Питер Хадвик.
Итак, первый вопрос к Сергею, естественно. Сергей, а как так вообще могло оказаться, что в говядине оказалась конина? Я вас не с кулинарной точки зрения спрашиваю, а с экономической.
Когда все-таки мясо продается в чистом виде, его можно тоже перепутать, но все-таки это скорее исключение или, по крайней мере, более редкий случай, чем когда мы имеем в виду некие мясные продукты. Это не только то, что продается в каких-то консервах, которые рассчитаны на длительный очень срок хранения, но и то, что продается под видом различных паштетов, различных мяса, готовые к употреблению, различные смеси ветчины, чего-то еще и так далее. В этих продуктах совершенно легальных и как бы разрешенных к продаже и с медицинской, и с какой угодно другой точки зрения, может быть смешано довольно много самых разных продуктов. И вот как раз, видимо, подобная схема фактически и проявилась в том скандале, о котором мы сегодня говорим.
Но, насколько я понимаю, так как скандал развернулся по всей Европе, и не только по всей Европе в продуктах стали обнаруживать ДНК конины, но по всей Европе теперь выискивают, и не только по всей Европе, уже за пределами Европы, выискивают источники вот этих компонентов. Получается так, что я немножко, знаете, такого буду разыгрывать наивного человека, простеца. То есть получается, что пищевые продукты, ну их как автомобили или как компьютеры, их просто собирают на конвейерах из разных деталей, которые привозят из разных стран.
В общем, на мой взгляд, довольно удачный пример, потому что, когда речь идет о таких вот многопрофильных, назовем их так, или многокомпонентных продуктах, действительно, их часто собирают из многих составных частей. Более того, эти составные части могут производиться не в той стране, где был произведен продукт, а совершенно в других местах. Скажем, могут быть мясные продукты или какие-то другие продукты, компоненты для которых производятся в 10 других странах, 15, 20 или, может быть, даже там 25-30 странах. Все зависит от сложности этого продукта и от того, какова его структура, на что он рассчитан и, соответственно, на какой круг покупателей.
Юра, это вопрос к вам. Германия — это страна, и немцы — это народ порядка и контроля. как так могло произойти, что и в Германии вот такого рода вещи... Я уже сейчас пока еще не буду обсуждать вопрос, что это за вещи, почему она так всех испугала или возмутила, но как вообще такое могло произойти в сверхорганизованной Германии?
Ну, я считаю, что Сергей, да и вы частично уже ответили на этот вопрос. Нет такого внутригерманского производства мясных продуктов. Оно действительно подвержено всем признакам и следствиям глобализации. Поэтому у нас, конечно, даже почти шутка, это свинство, что нам вместо говядины подсовывают конину.
Прекрасная значит, шутка.
Да, но искать криминал, а он, безусловно, стоит за всей этой историей, под силу федеративному государству, во-первых, только на уровне земель. И если только вот сейчас в Ольденбурге началось расследование, то есть прокуратура возбудила уголовное дело против одного мясного предприятия, в чем его пытаются обвинить? В том, что на этикетках нет слова «конина», а в мясе или там в мясном продукте оно есть. Это как у Булгакова... Хамить не надо по телефону, врать не надо по телефону. Так вот, хамить не надо на этикетке, врать не надо на этикетке. Но это происходит. И тут, конечно, что-то можно еще делать. Но, в принципе, наш телевизионный канал РТЛ показал путь конины из Румынии в Германию. Румынское предприятие, которое явно мухлюет, а внешне делает вид, что оно... абсолютно соблюдая все европейские стандарты. Репортаж очень сильный, очень убедительный. Потому что руководитель мясного предприятия замечательно показывает цех, где все в халатах разделывают конину. Более того, они говорят, что мы продаем конину. Но при этом они еще говорят о том, что каждая лошадь имеет чип. Врачи дают заключение. Тут же снимается репортаж, в котором видно, что вокруг ходит и попадает потом на скотобойню такое количество лошадей, в чудовищном состоянии, которых колят антибиотиками, значит, и никаких чипов на них нет. И все это приходит в единой Европе из той же Румынии в ту же Германию. Вообще я обратил внимание на такую вещь. Большинство продуктов, 34 на данную минуту, изъятых немецкими дискаунтами, то есть магазинами с низкими ценами, из продажи, потому что там обнаружена конина, это в основном продукты, которые сделаны в Италии. То есть это продукты, главное слово теперь, на данный момент, по крайней мере, лазанья. Поэтому, несмотря на все приверженности немцев к порядку, к орднунгу, нет такой, в общем, системы, которая позволяла бы с этим всерьез бороться. Наш федеральный министр сельского хозяйства и защиты потребителя Ильза Айгнер сразу отбрасывает от себя эту возможность что-то делать. Она говорит, что эта торговля должна следить за тем, что она приобретает, что она выставляет на прилавки и так далее. Поэтому проблема, этот узел, по-моему, требует каких-то общеевропейских усилий, чтобы вообще с этим справляться. В Германии, вот мы видим, ну да, вот в частном случае, в Ольденбурге, возможно, будет что-то, кто-то кого-то обвинит, если будет что-то доказано и так далее. Как правило, если вы помните, по скандалу с диоксином эти все вещи очень быстро затухают и забываются.
Юра, я очень рад, что вы упомянули и Румынию, очень красочно рассказали о том, что там происходит, и Италию. Дело в том, что благодаря вот этим, скажем так, чертам и этим упоминаниям, и этому сюжету с вовлечением разных стран, проблема конины в мясопродуктах и любой другой пищевой скандал, которых немало, надо сказать, за последние 10 лет было, они мгновенно приобретают политический оттенок, политический характер. И вот это очень интересно, потому что вы же прекрасно понимаете, что за репортажем о том, как нехорошо выращивают коней и потом их убивают лошадей в Румынии, последуют сентименты по этому поводу, а зачем Румыния является членом Европейского Союза и прочее. А вот политическое измерение мы еще обсудим. Сергей, вижу, вы хотите что-то добавить.
Я как раз хотел продолжить. Юрий очень хорошо упомянул о том, что одно ведомство говорит, это нет, это вот должна делать торговля. Я как раз эту вот мысль хотел продолжить. Безусловно, можно, и даже сами торговые предприятия, крупные компании иногда заявляют, что мы можем, в принципе, организовать любой контроль. То есть, условно говоря, можно под контроль поставить, ну, я не знаю, любую там свиную ножку или там любую там...
Внедрим чип в каждую внедрим, ножку
души, да. Совершенно внедрим чип, да, в каждый практически кусок мяса. Другое дело, сколько это будет стоить?
Вот.
Во что это вот обойдется? Конечно, можно это сделать. И если вдруг власти заставят компании это сделать, власти должны быть готовы к тому, что цена этого контроля будет заложена в себестоимость продукции, а значит, в конечной ценнике в магазинах. И если некий кусок мяса, условно говоря, сегодня в Европе стоит там 2,5 или 3 евро, если тот же самый кусок мяса вдруг станет стоить 10 евро, то тогда будет вопрос, тут же уже возникнут вопросы потребительских союзов к властям. Как вы довели до такого? Вот я просто хотел бы добавить это в продолжение того, о чем только
это
что говорил
политика.
Юрий.
Вот мы видим, как политика возникает буквально из любого куска мяса в Европейском Союзе и вообще в современном мире. Я обращаюсь к Саше Вагнер. Саша, вы в проекте «Европа» олицетворяете здравый смысл и практическую складку ума, не давая нам воспарить слишком высоко и далеко в наших идеологических или культурно-политических построениях. А вот с вашей прагматической точки зрения, в Чешской Республике вы ходите в магазин, вы разглядываете, как мы перед сейчас записью разговаривали, из чего состоят продукты, и вы следите за тем, как власти следят за тем, что происходит с продуктами. Ваше мнение?
Ну, я, во-первых, хочу в первую очередь добавить немного к тому, что сказал Сергей, именно о стоимости, потому что, когда Чехия вступила в Европейский Союз, здесь очень резко сократилось производство продуктов питания, и, в частности, мяса. Именно по той причине, что производить его стало дорого, и производители, европейские производители мясных продуктов, они переключились на страны, где это производство дешевле, Болгарию и Румынию, которые вступили в Европейский Союз относительно недавно, по сравнению с Чехией. И здесь, конечно, стоит говорить, конечно же, о стоимости в первую очередь. Но в самой Чехии тоже очень часто случаются такие ситуации, когда выясняется, что в продуктах питания не то, что написано на упаковке. Мне кажется, что это происходит вообще в каждой стране. И время от времени действительно здесь возникают какие-то расследования. Вот одно из последних расследований было посвящено такому масляному крему. Оно называется по-чешски, в чешском названии фигурирует слово «масло». И вот выяснилось...
А как называется? Маслово-помазанка?
Да, маслово-помазанка.
Вот замечательное маленькое лингвистическое отступление. Слово «помазанка» в чешском языке невозможно перевести на русский язык. Как вы это переведете?
Крем? Звала масляный крем.
Крем, да, масляный крем — это то, чем руки мажут и лицо.
Извините. Да, это правда. И действительно, вот этот, значит, можно сказать, масляный паштет, в нем фигурирует слово масло. И выяснилось, что в этом продукте в основном растительные жиры, что не соответствует названию масла. И они, значит, запретили. Вот в ближайшее время должны поменять производители упаковку. И в ближайшее время, значит, масло будет называться только масло, в котором содержится именно этот животный жир, то есть молочный жир. На самом деле, я думаю, что таких расследований проводится в каждой стране европейской, наверное, десятки за год. И местные инспекции постоянно проверяют продукты питания. Но вот в данном случае, конечно, вот эта история с кониной, она просто выросла из такого локального, значит, расследования, просто переросло в расследование общеевропейское в Европейском Союзе. Даже было специальное заседание, на которое приехали представители разных стран и начали обсуждать вот эту проблему. Мне кажется...
Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос, опять-таки, политический. И вот, если попытаться набросать план следующей части нашего разговора, то получается, что политика из этой самой конины вырастает по трем направлениям. Во-первых, это стоимость этих продуктов, и, соответственно, любое колебание этой стоимости имеет прямые политические последствия в демократических государствах, где население может быть недовольным политикой правительства и так далее. Второе — это проблема межнациональных корпораций и международного разделения труда, скажем так, да, которая критикуется очень сильно разного рода и левыми, и крайне правыми движениями, это тоже. И третье — это проблема ЕС. Ну, как бы есть страны, где хорошо все делают, а есть страны, где все делают как бы плохо, хотя бы очень сильно поспорил бы, там, посмотрев на некоторые, да и немецкие, и британские, и французские продукты, между прочим. И, конечно же, у этого есть еще и довольно любопытное историко-культурное измерение, о чем мы, может быть, поговорим дальше. темы недели проекта «Европа. Радио Свобода», специальный подкаст, мы говорим о скандале с кониной в европейских мясопродуктах. Итак, политика. Мы говорим о продуктах, вот сейчас обсуждая и фарши, и продукты для быстрой размораживания микроволновки, и все эти лазаньи и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим о продуктах в фастфуде, потому что бюргеры, прежде всего, да, в сетях фастфуда, так сказать, оказались под фокусом внимания на предмет конины. Это все очень дешевая еда по европейским меркам, конечно, очень дешевая, да, по ценовому уровню она находится в самом низу. И вот, Сергей, вы упомянули, и Юрий, вы тоже упомянули так называемые дискаунтные сети или там самые дешевые магазины. Одним словом, это проблема питания бедных. И это проблема потребительского поведения бедных, ну или, скажем так, не очень обеспеченных людей. В противовес этой экономике и этому, скажем так, потребительскому поведению существует совершенно иное, над которым очень многие смеются, которое, так сказать, ставится под сомнение учеными, но оно существует. Это органическое, произведенное, так сказать, натуральным образом, без использования рабского труда где-нибудь в Африке или Сингапуре, то, что называется fair trade, и так далее, и так далее, и так далее. Не присутствуем ли мы при рождении, перефразируя Ницше, при рождении новой социальной трагедии из духа скандала с кониной? Юра, ваше мнение?
Конечно, мы вроде присутствуем при начале такого процесса. Мне кажется, что вообще на европейском континенте и в зоне евро финансовый кризис в особенности показывает и частично ведет к тому, что люди беднеют, то есть низ беднеет, и он вынужден искать себе продукты в этих магазинах, которые мы уже упомянули. И там, конечно, организовать достойную проверку всего того, что попадает на прилавки, просто невозможно, потому что иначе, как правильно Сергей сказал, цена будет подниматься. И, конечно, здесь действительно присутствует очень много политики. Ведь в том, что мы обсуждаем, если чуть-чуть еще от политики в сторону, есть ведь еще один элемент. Конина необъявленная присутствует. Допустим, она была бы везде объявлена. Вот в этой лазанье есть мясо конины. Но там есть еще более серьезные вещи, касаемые питания. Дело в том, что в Англии как раз отмечены в конине, которая там тоже не была объявлена, например, присутствие препаратов, которые запрещены в конине, которая должна продаваться для потребления продуктов питания. Там антиревматические препараты, всякого разного рода снижающие боль у животных, отмечены. Сейчас вся Германия, кстати сказать, у нас эксперты ищут в этих уже пробах, которые отобраны, именно это, потому что непонятно, откуда конкретно конина, но ведь беда в том, что получается, что вот эти бедные люди еще и пока не защищены от того, что они вообще будут есть не только конину как таковую, которую они, допустим, может быть, не хотели бы есть, но в самой конине потреблять химические какие-то составляющие, которые вообще вредят их здоровью, которые не должны были в пищу в принципе попадать. Поэтому, конечно, мы имеем дело с большой, общеевропейской, а может быть и мировой сетью, когда на бедных делаются большие деньги за счет их здоровья.
Я бы здесь еще добавил одну очень важную вещь. Дело в том, что проблема очень дешевых продуктов питания связана с бедностью, как ну, у социологов есть такое понятие культура бедности, воспроизводящаяся из поколения в поколение. То есть речь идет о том, что, ну, скажем, представим себе какую-то семью, которая живет в очень стесненных обстоятельствах, и у нее нет, ну, как бы так, социальных ожиданий, да, и дети воспроизводят модель, по которой живут родители, а потом уже и дети тех детей воспроизводят ту же самую модель. Это спорная концепция, но то, что мы можем точно сказать, и это подтверждено разного рода антропологическими, социологическими, любыми другими исследованиями, есть культура потребления или поведения в магазине определенных, ну, определенных социальных групп, которые закупают дешевые продукты в больших количествах, и не только от бедности. Это тип поведения. Это тип поведения, ориентированный на полуфабрикаты, на фастфуд. тип потребления, естественно, с которым борется сейчас в Европе уже, ну, я не знаю, лет 10, 15, 20, все, начиная от знаменитых поваров, которые учат людей готовить заново, а выясняется, что люди разучились готовить. И выясняется, что, в общем-то, на самом деле, если покупать относительно нормальные продукты в меньших количествах и самому готовить, это получается дешевле, чем покупать замороженные пиццы, лазанье и так далее, так далее, так далее. Таким образом, перед нами возникает некая структура и социальная, и экономическая, и даже отчасти культурная, которая состоит из межнациональных корпораций или больших корпораций, которые, так сказать, воспроизводят такого рода продукты, определенных групп населения, которые воспроизводят такого рода потребительское поведение, и, соответственно, из всего, всей ситуации, которая из этого возникает, политической, потому что эти группы населения являются значительной частью электоратом тех или иных партий. Получается, замкнутый круг. Так ли это в Чехии, Саша? Все-таки Чехия еще не страна Западной Европы, в, ну, как бы окончательно перешедшая на фастфуд и замороженные продукты.
Да, я, кстати, вот об этом хотела сказать, потому что в Чехии вот только недавно стали появляться эти фермерские магазины, которые, например, в Великобритании распространены уже очень давно, и там их много. И действительно, люди, которые пытаются каким-то образом следить за своим здоровьем и питаться более здоровой пищей, они ходят в эти магазины и покупают там какие-то биопродукты или продукты органического сельского хозяйства. В Чехии эта волна началась вот только буквально последний год. И вот я, например, обратила внимание на то, что в последнее время на полуфабрикатах мясных, это колбасы, ветчина и так далее, стали писать, сколько мяса содержится в этом продукте. Например, 80% или 60% и так далее. И на самом деле в самых дешевых мясных продуктах мясо содержится очень часто, это 20 или 30% всего. Все остальное это либо крахмал, либо какие-то белковые добавки, красители, усилители вкуса и так далее. И как раз мне кажется, что действительно такой сигнал, вот продукция бедных и вот продукция богатых. Да? Вот если человек бедный, он покупает себе, значит, более дешевые.
Или привыкший быть таковым.
Ну и да, или привыкший есть определенные продукты питания, да. Потому что мне кажется, что эти люди, у которых нет средств на покупку более дорогих продуктов, они, как правило, мне кажется, смотрят только на цену. Они не смотрят на содержание, они даже не обращают на это внимания. Они смотрят, что вот это дешево, да, и это он, человек покупает.
Вы знаете, у меня вот возникает такой вопрос провокационный к Сергею. Скажите, а можно сделать нормальный дешевый продукт?
Мало того, что можно, их, я думаю, довольно больших объемах они и производятся. Но, знаете, я хотел бы сначала вернуться немножко назад. Вот это вот деление условное, продукты для менее обеспеченных и продукты для более обеспеченных, оно само по себе, ну, опять же, весьма условно. Почему? Во-первых, далеко не вся еда в фастфуде низкого качества. Это, во-первых. Ну, есть блюда, которые...
Существует органический даже фастфуд, между прочим, я видел.
По многим исследованиям маркетологов, фастфуд используют, причем не время от времени, а чуть ли не каждый день, а иногда, может быть, по два даже там, или даже по три раза в день, люди отнюдь не только скромного достатка. Более того, для того, чтобы питаться в фастфуде постоянно, на скромный достаток денег не хватит.
Безусловно. Вот я об этом и говорю,
да.
Конечно.
Да. Это с одной стороны. Но те люди, которых нельзя отнести к категории потребителей со скромным достатком, а то есть люди, ну, нормальный средний класс, у которого есть деньги и на нормальные продукты, и даже на более дорогие, практически на какие угодно. Огромное количество потребителей из этой группы пользуются фастфудом по одной простой причине – удобно.
Удобно, нет времени.
Удобно, привыкли. У них нет времени, они работают по 10-12 часов в сутки, многие из них, им просто некогда готовить ту самую еду, которая, безусловно, она, конечно, вкусная, полезная, там, какая угодно еще, но на это требуется время. А если в семье работают и муж, и жена, и нет, предположим, там бабушки, которая могла бы заниматься кухней, вот вам результат. Это одна сторона. А еще одна сторона. Мы говорим вот о относительно новой культуре. Это вот это органические продукты, био. Многочисленные проверки, многие проверки, по крайней мере, которые, проверки именно такого рода продуктов, выясняли, что они таковыми не являются по определению.
Это верно, да.
К сожалению, это тоже случается достаточно часто. На одном прилавке в магазине один и тот же продукт. Рядом лежит одна упаковка, как бы стандартная, нормальная, стоит там 2 евро, предположим. Рядом лежит точно такой же продукт с маркировкой «Био» и стоит там 4,5 евро. Когда проверяют «Био», вот этот продукт, на то, действительно ли они «Био», не было ли там добавок, не было ли там использован, как вот вы, Кирилл, уже дважды упомянули, это там рабский труд и так далее, да, не использовались ли там какие-то удобрения из перечисления запрещенных и так далее. Во многих случаях оказывалось, что это, увы, оказывалось, что это не так. И поэтому фактически человеку приходилось в два, иногда приходится в 2,5 раза переплачивать за продукт, который по своим потребительским качествам от стандартного продукта, ну, практически не отличается.
Ну, это то, что называется плацебо, эффект плацебо. А вы знаете, я вот сейчас хочу выступить адвокатом дьявола. Ну, конечно, не дьявола настоящего, а с точки зрения многих левых и прав, кстати говоря, радикалов тоже. Я хочу защитить большие компании, которые производят дешевые продукты и вообще всю деятельность, связанную с этим. Я не защищаю, естественно, незаконную деятельность, но тем не менее. Вот смотрите, сейчас перед человечеством стоит страшная, тяжелая задача. Она заключается в том, что продуктов питания с каждым годом все более и более не хватает на все население мира. Это известно. Количество плодородных земель сокращается в запасе, в резерве. Возникают огромные проблемы, связанные не только с вот сейчас посткризисной или еще депрессивной Европой или Америкой, когда ширится разделение между богатыми и бедными, и, в общем, каким-то образом надо сохранять рынок еще и очень дешевых продуктов, но и вообще население Земли в основном состоит из людей, которые с трудом сводят концы с концами. И всех людей надо кормить, ресурсов ограниченное количество, поэтому, естественно, пищевая индустрия развивается так, как она развивается, используя химию, используя генно-модифицированные продукты и прочее, прочее, прочее. И говорить о том, что это нехорошо, ну, тут я выскажу, позволю себе высказать персональное мнение, это совершенно преступно, потому что других способов у населения Земли каким-то образом накормить себя нет. Просто нет. Конечно, хорошо было бы питаться морковками, которые выращивают на огороде, но себестоимость такого рода морковки будет такова, что вы сами понимаете. Поэтому есть объективная необходимость, и я согласен с Сергеем, существования и фастфудов, и больших сетей, и больших корпораций, которые стараются как можно больше, сильнее минимизировать как бы расходы и сделать себестоимость продукта, соответственно, цену ниже. И я действительно представляю себе не только человека небогатого, а какого-нибудь, я не знаю, в Лондоне, клерка в Сити, которого, ну, обеденный перерыв, извините, 15-20, 25 минут, и он же не побежит супчик варить, да, он выбегает, но заметьте, что он может выбежать в Макдональдс, что довольно часто там делают, да, но он может пойти в другую сеть, которая называется «Прет-Аманже». А сеть «Прет-Аманже» — это сеть, которая хвастается, и это правда, тем, что они производят еду исключительно из свежих и нормальных, они не говорят органических, но нормальных продуктов, указывая, откуда они произведены. Там много салатов, там, в общем, более-менее, хотя не без некоего такого немножко буржуазного шика, но в сущности там нормально и недорого можно питаться. То есть важно, что существует вот такой выбор. Те же люди, которые выступают против вообще так называемой международной или мировой пищевой индустрии, они фактически ставят человечество перед тупиком. И вот в связи с этим вопрос к Юрию Векслеру в Берлин. Юра, а оживились ли противники международных корпораций пищевых, сторонники всего органического и, с болью говорю, вегетарианцы, потому что я сам вегетарианец, в связи со скандалом с кониной?
Вегетарианцев и про веганов не скажу, я просто не очень отследил. Это предполагаю, что безусловно, да. Я очень хотел бы подчеркнуть, что я вот немножко меня Сергей опередил. Действительно, как бы вы не были правы, вы правы, конечно, человечество накормить старыми методами не получится, не говоря о том, что оно возрастает количественно постоянно. И времена, когда вот у меня знакомые во Фрайбурге покупали продукты только у определенного крестьянина, куда человек, вот мой знакомый, ездил, смотрел, как у него что устроено, как он выращивает, даже мясо у него. Это, конечно, все уходит в прошлое, мы в больших городах живем, это не представляется возможным. Но просто то, что говорил Сергей о том, что биопродукты часто не соответствуют тому, что написано «био», в Германии это тоже неоднократно уже разного рода проверками подтверждалось, и просто проблема для человечества – Это все-таки проблема, что криминальное сознание всегда изобретательнее любого другого. И люди делают деньги даже на том, что они ставят табличку «био», не соответствующую действительности, и зарабатывают на этом деньги. Что касается активизации противников, то, безусловно, это есть. И еще в Германии, думаю, что будет. Я даже не сомневаюсь, что эта тема станет темой предвыборной борьбы. У нас в сентябре предстоят парламентские выборы. Я вижу это потому, что, например, глава фракции «Зеленых» в Бундестаге Рената Кюнаст очень активно выступила в эти дни, говоря о том, что поддержка небольших хозяйств должна быть усилена, работа с потребителем должна быть усилена. Вообще потребители должны быть мобилизованы на то, чтобы быть активными, не только отстаивая свои права, но пользоваться интернетом, чтобы внимательно смотреть. Каждую фирму можно ведь отсмотреть в интернете, та, которая что-то производит. В общем, эта тема так или иначе существует у противников. Она уже разыгрывается, опять же, как часть предвыборной борьбы, потому что критикуется тут же сразу, конечно, все, что делается правительством Меркель, ее министром по защите потребителя Ильзе Айгнер и так далее. Но насколько этот шум приведет к реальным изменениям в сознании большинства людей, приходится усомниться, потому что, как вы правильно обрисовали, жизнь устроена так, что у тебя есть полчаса, и за эти полчаса ты вряд ли что-то себе приготовишь, вряд ли заглянешь в интернет, а скорее что-то потребишь, или, как кто-то говорил, злоупотребишь, и этим ограничишься. Поэтому где здесь выход, к сожалению, непонятно, но тема используется. Все германские каналы так или иначе показывали сюжет, скорее относящийся к заботам таких организаций, как ПЕТА, по-моему, это называется, защита животных как таковая. Их много разных. И показывали чудовищные, конечно, страшные кадры с котобоин, как содержатся животные, как содержатся, в частности, лошади. Вот это вызовет в Германии, безусловно, я уверен, в ближайшие дни целую волну. Она, безусловно, стимулирует людей переходить в вегетарианство. Это сознание. Потому что это действует на любого человека. Ты видишь мучения живого существа. Это было очень активно использовано всеми.
Ну, надо сказать, что вид любой или репортаж с любой скотобойни, с любой животноводческой сейчас промышленной фермы, даже самый чистый и самый находящийся под 100% контролем, вызовет те же самые чувства, потому что в современном животноводстве мы даже уже не можем говорить о том, что перед нами животные. Это какие-то несчастные существа, которые, ну, я не знаю, выращиваются для того, чтобы умереть, не имея возможности вообще никогда покинуть даже своего места, где они находятся практически отражаются. Все эти накачанные антибиотиком курицы и прочее, прочее, прочее. Но давайте попробуем поговорить вот о чем. Вот смотрите, скандал с кониной, он во многом является отражением процессов, которые происходят в Европе и в меньшей степени в Америке в последние 30 лет. Я бы назвал это кулинарной обсессией, да? Ведь мода на то, что вообще надо там готовить, ну, что следить за тем, что ты ешь и прочее, 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 появилась в 80-е годы. Она появилась с неолиберальными изменениями, скажем так, революциями, если угодно, в Британии прежде всего, отчасти в Германии, в некоторых других странах. И она связана, я не говорю, конечно, о странах, которые традиционно, так сказать, имеют обсессию кулинарную, это Франция и Италия, а скорее протестантские страны. Так вот, сначала это был признак хорошего тона для такого успешного среднего класса, что люди разбирались в еде, в итальянской, в французском, в вине. В 90-е, особенно в нулевые годы, вот эта обсессия с питанием, с едой, она двинулась в широкие народные массы. И появилось такое явление, как, ну, знаменитые шеф-повары, которые ведут, не знаю, знаменитые кулинарные передачи, где они с азов рассказывают о том вообще, из чего состоит еда и как надо готовить. Ну, самый классический пример — это Джейми Оливер в Британии, молодой, некогда молодой парень, который фактически стал звездой на этом деле. Я помню, Юра, кстати говоря, в нулевые годы, не знаю, существует или нет, была такая программа на одном из немецких каналов, «Кухдуэль» называлась она. Там как раз, да-да, там как раз вот очень интересно, там приглашали людей как бы простых, и они должны были готовить, это был такой соревнования из набора продуктов почти случайного, который был куплен именно в супермаркете. То есть речь не шла о каких-то там дорогих продуктах, специальных, изысканных. Нет, это были самые простые продукты. И вот сейчас эта обсессия дошла до того, что людям предлагается тратить время своей конечной жизни, должен заметить, да, все мы умрем, на то, чтобы часами в интернете изучать происхождение и функционирование неведомых фирм, которые поставляют для них, ну, я не знаю, там, какую-нибудь замороженную лазанью. В этом тоже есть определенный какой-то тупик. И вот возникает вопрос, вот что будет дальше? Вот к чему приведет эта обсессия с питанием? Например, вот появление в этих сюжетах Румынии, Болгарии, Кипра, вот недавно тоже появился, приведет ли к появлению или к росту, скажем так, пищевого шовинизма, Саша, в других странах?
Ну, я не думаю, потому что очень часто на этих продуктах питания на упаковках пишут просто «сделано в Европейском Союзе», и непонятно, в какой стране это сделано. Но я думаю, что определенные ориентиры все-таки Европейский Союз своим потребителям дает. Уже много лет существует программа «Охранная марка», продукт, который имеет охранную марку, и «Территориальная марка». Это продукт, который имеет территориальную марку. Это означает, что продукт произведен из определенных ингредиентов, которые заранее известны, и на определенной территории. Таких продуктов на самом деле не так мало. Естественно, каждая страна пытается свои продукты на общий рынок вывести таким образом, но, как правило, эта территориальная марка, она закрепляется за продуктами, которые традиционные и существуют только вот в этой стране. И вот я знаю, что в Чехии очень многие потребители, они, ориентируясь по этому обозначению, выбирают продукты, потому что знают, из чего они произведены.
Но вот вопрос и заключается в том, а они о здоровье беспокоятся или они, так сказать, патриотически ориентированы?
Ну, с одной стороны, конечно же, они патриотически ориентированы, но с другой стороны, эта охранная марка, она дает все-таки представление о том, из чего этот продукт сделан. И я думаю, что в какой-то степени, кроме патриотизма, еще играет роль и уверенность в том, что там, значит, содержится определенное количество каких-то, скажем, мяса того же, и этого мяса там будет не меньше, чем действительно у указано на упаковке, потому что это сертификат, то есть это выдается как это сертифицированная продукция.
Сергей, вот вам вопрос такой, скажите, а может вот такое локальное производство, ну, не то что вытеснить, но хотя бы потеснить международное разделение труда вот в сфере пищевой индустрии?
Вы знаете, скорее нет, чем да, потому что, конечно, вы уже говорили о том, что мир, условно говоря, способен накормить именно крупные компании, конечно же, а не мелкие. Мелкие хороши, и мелкие, малые компании, когда ферма рядом, рядом с этой фермой небольшой перерабатывающий комбинат, скажем, если мы говорим о мясе, или, предположим, ферма, где выращиваются овощи, и каждый потребитель может приехать и посмотреть, как это делается. Юрий, если не ошибаюсь, как раз пример такой приводил. Но все-таки это, ну, если не исключение, то это, в общем, относительно небольшая часть, потому что те цены низкие на продукты, которые существуют, это зачастую не результат неких махинаций, хотя и это тоже, к сожалению, присутствует. А прежде всего, это эффект того, что в экономике называется экономией на масштабе. Потому что если ты некий продукт, будь то автомобиль, будь то паштет, будь то, я не знаю, там, бутылка вина, выпускаешь объемами, предположим, там, 10 тысяч партия там, или 20 тысяч партия, себестоимость единицы будет там вот такой-то. Если ты тот же самый продукт выпускаешь десятками миллионов, то у тебя себестоимость единицы сразу падает в разы. Вот откуда, в значительной степени, откуда берутся низкие цены, с которых мы начали разговор сегодня, низкие цены на многие продукты, которые, казалось бы, ну, по логике, ну, не могут они столько стоить, ну, не может там какой-то приличный продукт, если вдруг он претендует на то, чтобы быть сколько-нибудь приличным, не может он стоить там, ну, условно говоря, 1,5 евро, ему как минимум цена там 10, оказывается, может быть. Потому что это как раз, во-первых, это использование новейших технологий. Разработка этих технологий требует больших денег. Большие деньги есть только у крупных компаний.
Компании, конечно.
Такую параллель можно провести. Это как в фармацевтике. К фармацевтическим компаниям может быть сколько угодно претензий, и они звучат, и звучат и будут. Но деньги на разработку каких-то действительно революционных лекарств, которые появляются, да, каких-то препаратов, есть, опять же, только у самых крупных компаний.
И вот тогда возникает следующий вопрос, или даже, может быть, ну, как бы некое рассуждение, что ли. Получается, что глобализация, сколько бы ее ни ругали, она имеет не только свои понятные вполне отрицательные черты, она имеет и вполне черты положительные. То есть, если мы говорим, например, даже о презираемых всеми, но, что называется, презирают, но ходят, такими сетями, как фастфуда, как, я не знаю, Макдональдс, KFC там, и прочее, да, даже... Вот эти вещи, если вы оказываетесь в незнакомой стране, вы не знаете, или вы, например, по каким-то аллергическим соображениям не можете питаться, в Индии оказываетесь, не можете питаться, у вас на куркуму, например, у вас аллергия, да, я знаю людей, у которых на куркуму аллергия, ну, а что им остается делать? Они, конечно, пойдут туда, где пусть страшноватый, но уровень качества гарантирован. То есть, ну, понятно, бывают проколы и в Макдональдсе, но, тем не менее, там всегда будет относительно чисто, там всегда будет относительно гигиенично, там всегда будет относительно, пардон, чистый туалет. То есть, в этом смысле глобализация сыграла довольно большую роль в поведении людей в их жизни. Плюс к этому, я вспоминаю такую, раз уж мы вспомнили знаменитых celebrity chefs, что называется, да, была такая английская кулинарная легендарная писательница Элизабет Дэвид, она из поколения, которое еще жило до войны, потом после войны. Она посвятила всю свою жизнь тому, чтобы внедрить средиземноморскую кухню на английскую кухню. Она написала несколько блестящих книг, которые действительно написаны великолепным языком и интересно читаются вне зависимости от всяких там рецептов. И она стала знаменитостью в определенном смысле, она классика, о ней говорят серьезные писатели. Но дело в том, что в 50-е годы Элизабет Дэвид пришлось доказывать английским хозяйкам, которые, в общем, знали только определенный очень набор продуктов, очень небольшой, как вы догадываетесь, что, например, существует оливковое масло. Потому что оливковое масло тогда можно было купить, знаете, где только? В аптеке, потому что оливковое масло использовали как препарат при ожогах, там, чтобы помазать что-нибудь и так далее. Сейчас оливковое масло вы найдете в любом супермаркете. Это тоже следствие глобализации, это тоже следствие глобального мышления. Поэтому у этого процесса есть две стороны. Это главная тема недели проекта «Европа. Радио. Свобода». Мы обсуждаем европейский скандал с обнаружением следов, скажем так, или ингредиентов конины в мясопродуктах на континенте и в Британии, и Ирландии. У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии и в разговоре участвует моя коллега по проекту «Европа» Александр Вагнер, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский и наш корреспондент в Берлине, обозреватель по германским делам Юрий Векслер. И вот, поговорив об экономике, социальных вещах и политике, я хотел бы перейти к одному довольно странному вопросу, но, тем не менее, он меня волнует. А если я не прав, то вы мне скажите. Мне кажется, что размер и особенно как бы интонация, чуть ли не истерическая этого скандала, еще связана с тем, что речь идет о именно конине. Ведь, смотрите, тут есть две вещи. Первое — это то, что вот это мясо несет в себе какие-то там препараты, которые нельзя скармливать людям, в конце концов, да? Это понятно. Но ведь такие препараты могут быть и в свинине, и в говядине, и в курятине, и вообще бог знает где они могут быть, и они наверняка там есть. Но фокус именно на конине. Присутствует какой-то, я бы сказал, даже иррациональный страх, так же, как с собачатиной, да, потому что речь идет о определенном типе культурного, исторически обусловленного культурного поведения жителей различных стран мира. Почему конина вызывает такой ужас? Юра, ваше мнение?
Вы знаете, я не склонен разделять то, что вы сейчас сказали, потому что, хотя глобально, да, например, известно, что во многих европейских странах, в частности, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, конина и продукты из нее продаются, естественно, и имеют своих потребителей. Но, к примеру, в Германии и Австрии пользуются весьма малой популярностью в сравнении, скажем, со Швейцарией. Там есть культура потребления конины и продуктов из нее.
И в Бургундии, поэтому... я вас перебью тоже, в Бургундии, да. Во французской Бургундии то же самое, там же есть конская колбаса, да.
Поэтому, конечно, сама проблема предубежденности против какого-то ни было продукта, или вернее, какого-то мяса животного, например... Приведу пример. Я в одном магазине увидел продающихся голубей. Никогда в жизни я не покупал голубей. Но вот они продаются замороженные под Новый год. Конечно, вот я не купил, Я понимаю, кто-то же их покупает.
Ну, я бы сказал, что поведение кулинарное и потребительское меняется всегда в истории человечества. Достаточно вспомнить, если мы говорим о питании, что еще несколько веков назад такого понятия, например, как завтрак, не существовало. А когда оно появилось, люди ели на завтрак, извините, большие куски мяса, запивая их пивом. Сейчас даже страшно об этом подумать. А еще пару веков тому назад люди не пили воду, потому что, ну, это объясняется очень просто, потому что они боялись заразы всевозможные. Возможно, они пили либо пиво, либо вино, и это довольно много объясняет, на самом деле, в истории Европы, по крайней мере, 200-300-летней давности. Но это шутки. А серьезно, а вот экономическая железная необходимость может повлиять на людей в том смысле, что они изменят свои привычки, может быть, предрассудки в отношении, например, конины. Сергей.
Скорее всего, к экономическим предпосылкам стоит отнести некие ценовые. И до тех пор, пока есть продукты, которые, по крайней мере, производят впечатление относительно достойных, и при этом они стоят дешево, и они будут пользоваться спросом. Причем будут пользоваться спросом со стороны не только той группы населения, у которой доходы скромные, но и даже со стороны людей, доходы которых вполне приличны, которые относятся к среднему классу или даже там, к верхней, так скажем, к верхней части среднего класса.
Саша, что может изменить потребительское поведение чешских покупателей?
Ну,
едоков, скажем так.
Я не хочу говорить о Чехии, все-таки я хотела бы вернуться к этим культурным традициям. Мне кажется, что они довольно сильны, и мне кажется, что то, что именно конина, которую британцы не едят, не употребляют в пищу, вызвало вот такую вот бурю и протест, оно, в общем-то, свидетельствует о том, что все-таки эти культурные традиции, они, несмотря на глобализацию, они сохраняются.
Они могут есть тех, на ком скачут,
да,
вас,
на ком скачут, да. Но я вот вспомнила интересный пример из моей семьи. Моя бабушка, она пережила голод 30-х годов на Украине, который был очень, очень сильный, но это очень известный, как
голодомор,
бы, факт.
Да.
Да, голодомор. И она рассказывала всегда с ужасом о вот этих временах. Она говорила, что мы ели конину. И она воспринимала конину как продукт, который едят уже в такой ситуации, когда, просто в крайней ситуации, когда уже действительно нечего есть. И я думаю, что все-таки вот эти вот культурные вещи, и когда человек все-таки воспринимает какой-то продукт, как в случае британцев, что они участвуют в скачках, в случае, скажем, Украины, что это конину ели, когда не было других продуктов питания, я думаю, что это довольно сильный стимул, чтобы и поколения следующие, в принципе, придерживались этих кулинарных традиций и дальше.
Ну, все меняется. Несколько веков назад богатые питались белым хлебом, жирным мясом и вином, а бедные питались черным хлебом, плохо промолотым, и пили воду. Сейчас миллионеры питаются зерновым хлебом и пьют воду, а бедные едят белый хлеб, жирное мясо и пьют много алкоголя. На этом мы завершаем наш подкаст. Тема недели – скандал с кониной в Европе. Проект «Европа», «Радио Свобода». Гости сегодняшнего подкаста — Сергей Сининский, экономический обозреватель «Радио Свобода». Спасибо, Сергей, за участие. А Юрий Векстер, наш корреспондент в Берлине, обозреватель по германским делам. Юра, большое вам спасибо. И моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер. И у микрофона был Кирилл Кобрин. Все наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в разделе «Проект Европы» или подпишитесь на них в iTunes.